Привет всем, это подкаст «Голоса крыльев». Меня зовут Федор Замыцкий, и мы разговариваем с работниками футбольного клуба «Крылья Советов», знакомим вас с ними, ну и делаем вас ближе к клубу и сокращаем эту дистанцию максимально. Сегодня у меня в гостях человек, у которого должность звучит как инструктор по экипировке, но на самом деле ее содержание этой должности гораздо полнее, и я думаю, он сейчас с удовольствием об этом расскажет. В гостях у меня сегодня Сергей Шишкин. Сергей, привет.
Привет. Я бы даже, знаешь, поменял название с инструктора по экипировке на человек-оркестр.
Ну тогда давай рассказывай все инструменты, на которых ты играешь. Там их многочисленное количество.
Да, хорошо. Начнем со склада, который у нас забит формой в начале сезона и буквально пустой к концу сезона. Потом мы эту же форму должны нанести на нее все лейблы, все номера, все фамилии, раздать ребятам. Мы должны сделать экипировку для магазина, где тоже мы должны все нанести. Мы же не можем продавать просто спортивную экипировку без названия нашего клуба. Поэтому везде должен стоять КС или ФК КС или еще что-то. И мы с этим занимаемся.
Смотри, на склад, ты говоришь, в начале сезона склад полный, в конце пустой. То есть, получается, это какой-то план, и вы закупаете эту форму сразу на весь сезон. То есть, есть какой-то полный комплект, вот, условно, на ближайший год.
Да, конечно, и это достаточно сложный процесс, это затрагивает несколько служб клуба, начиная с юристов, заканчивая бухгалтерами, которые прорабатывают все вот эту спецификацию о том, сколько нужно, чего нужно, для того, чтобы полностью закрыть потребности клуба. Это достаточно такой кропотливый процесс, где нужно не ошибиться, потому что нужно, например, купить 200 парадных костюмов, но все они имеют разные размеры. А мы иногда даже не знаем, кто у нас будет играть в середине сезона, кто придет к концу сезона. Всех мы должны одеть. И мы должны купить, например, 40 размер XL, 60 там размер L и примерно 60 размер M. И тут вдруг в конце сезона мы понимаем, что у нас пришел новый работник клуба, как сейчас вот пришел у нас реабилитолог, и мы понимаем, что мы не можем его одеть, потому что у нас этого размера нет. И приходится там придумывать различные варианты, но в итоге мы всегда почему-то побеждаем в таких ситуациях.
Логика, я так понимаю, такая, да, ты знаешь примерно число, почему на весь сезон, потому что, условно, тяжело будет докупить такое же, да, а форма, она должна быть форма.
То есть... Нельзя будет докупить такое же, потому что спецификация, она утверждается от директоров, и мы ее закрываем уже к концу, примерно декабря мы все получаем, и мы до конца следующего года ничего не можем купить.
А как это происходит? Ну, то есть, вот есть же у клубов презентации, там, формы на сезон, там, первый комплект формы, второй комплект формы, третий комплект формы. А это кто? Это, там, я не знаю, художники, там, дизайнеры над этим работают, они разрабатывают, дальше ты ищешь, где заказать, или ты сам это рисуешь, вот как вот этот процесс происходит? Нет, ну, то есть, на тот момент, когда они презентуют, с тобой уже все согласовали, вы уже знаете, где купить, где все это найти.
Нет, слава богу, мне этого не касается, как правило, мне ставится задача, что будет именно так, а не иначе. Если бы я еще этим занимался, я не знаю.
Ну, то есть, те говорят, что у нас будет красная форма, там, зеленая форма, да. Желтая форма. То есть...
Ну, на самом деле, фирма, которая нам предоставляет экипировку, она сама предлагает, какие варианты. И уже наши руководители, они сами принимают решение, ну, на чем остановиться. А уже потом вот...
Думаю. То есть нет такого, что они там придумали, что будет такая расцветка, а потом ищешь, где заказать. То есть, это фирма предложила, из нескольких вариантов выбрали.
Нет, конечно, да, фирма предлагает. Ну вот, хочу сказать, что вот у нас руководство достаточно молодое, да, но при этом такое прогрессивное. Например, в этом году футболки с этим, с лейблом «Самара», да, они буквально очень популярны и многим нравятся. И некоторые даже не футбольные фанаты, наоборот, их покупают, будучи гостями здесь у нас в Самаре. И я слышал немного отзывов о том, что они прям говорят, классные у вас футболки, и команда у вас, конечно, хорошая, но футболка вообще замечательная.
Это очень крутая история. Да. Слушай, а там же есть еще много технических спецификаций. Это вот не просто ты там выбрал, о, вот классная зелененькая футболочка. У нее должны быть определенные там физические свойства. Ну, то есть понятно, что там в определенных футболках там можно дольше бегать, в определенных меньше. Там на них должен там держаться рисунок, там я не знаю, что там еще происходит. Вот про это расскажи.
Да, ты знаешь, вот тут как раз вот опыт помогает, потому что я в этой сфере больше 20 лет, и как бы... сталкивался со многими ситуациями, и ты прав, что Ткань имеет значение. С ткани может отвалиться все, что угодно. Не каждая ткань подходит под пленочный материал, который как раз вот наносится на форму. И нужно знать, именно к какому материалу что подойдет. Например, очень тяжело работать с ветрозащитными ветровками, баллонками, потому что это нейлон, который не промокает. Ребята уже у нас тренируются в любую погоду, и в снег, и в дождь. И вот с нейлона отваливается буквально любая пленка, если она не специально для него создана.
Пленка, давай поясним нашим слушателям, это вот штука, на которой вот все, что вы видите нарисованное на форме, оно вот нанесено на пленку, правильно?
Да, совершенно верно. То есть изначально это такой рулон шириной примерно полуметра, длиной 50 метров, который заправляется в специальную машину и по команде с компьютера начинает перышко вырезать на этом рулоне. Там номера, фамилии, логотипы. И потом все, что ненужное, оно снимается, выкидывается в мусор. А то, что остается, уже с помощью термопресса при температуре примерно 160 градусов, под давлением, оно
остается. А это в клубе клеится или вот на фабрике делают? В клубе, да? То есть это
да, клеится? Все в клубе делают.
То есть, вот, допустим, даже то, что мы покупаем в магазине, там шапки, шарфы, еще что-то такое, оно куплено чистыми, и потом вот в клубе вот все это уже нанесено.
Совершенно верно, именно так.
Вот. А смотри, а допустим, ну понятно, что есть, наверное, поставщики, с которыми общаюсь, еще что-то такое. Но бывает, там, я не знаю, что-то не срослось. Может ли быть какой-то, я не знаю, какой-то брак, какой-то казус, я там не знаю. Ну вот бывают же случаи там в других футбольных клубах, когда там, не знаю, форма рвется, вот, я не знаю, понятно, что есть физическое воздействие. Но что-то такое бывает?
Ну, бывает. Много что бывает, конечно, и вот майки рвутся, но если майка порвалась во время игры, а не где-то там во время гулянки, то, конечно, футболист ее отдает, а мы ему новую возвращаем уже с нанесениями со всеми.
Я сейчас понял, что я хочу спросить дурацкий вопрос.
Да, и ты знаешь, ты начал вопрос задал, а я на самом деле не понял, что ты мне задал, и ты это немножко не попад.
Да, нет, я хочу спросить совсем дурацкий вопрос. А одна майка на одну игру, правильно?
Нет, две майки на одну игру. Ты понимаешь, да, если вот это более конкретно и понятно. Нет, если порвали у пацана, у нашего мальчишки на игре майку, то ему сразу несут вторую майку. Если вдруг он ее порвал, то в запасе у администратора есть две майки без номеров.
А, то есть тогда уже будут рисовать маркером,
да? Да, нет, и не обязательно рисовать. Вот смотри, как раз в РФС утвержден такой регламент, что главное, чтобы номер был на шортах.
А, то есть надо порвать все, чтобы он остался без номера, да?
Ну, ты понимаешь, если на шортах есть номер, а майка без номера, то тогда он и может бегать и играть. Это не проблема. Такие майки называются, их две в команде на каждой игре, и эти майки называются на кровь, потому что бывает то, что кому-то там ударили в голову, там кровь потекла, или из носа кровь потекла, он майку свою запачкал, там вторую запачкал, ему могут принести третью и четвертую. И он будет в них играть. И даже на них не будет номера, но будет номер на шортах, то он имеет право продолжать игру.
Это очень хорошая история. Слушай, а вот на форму же футболистов бывают в связи там, с какими-то событиями наносятся дополнительные штуки. Ну, допустим, я вот имел отношение к матчдею, как раз когда День слепых был в ноябре, и там вот наносились надписи по Брайлю. Ну, да. Соответственно, другие матчи там могут быть другие какие-то нанесения. Это такой же принцип, то есть, если дается какое-то задание, вы также берете из пленки вырезаете все, что нанесется дополнительно, да?
Да, совершенно верно. Именно так.
Ну, то есть, есть какое-то специально предназначенное место для формы? Вот где вот, ну, то есть есть места для спонсоров, для номера, и есть вот это вот место, куда мы что-нибудь нанесем.
Да, есть. Смотри, вот у нас на ключицах это для спонсоров, на плече для спонсоров. И вот то, что где Самара находится, это свободное место, которое мы можем использовать. Но если какой-то появится спонсор, он может и это место забрать. Получится вся майка в спонсор.
А я так понимаю, что есть, ну, то есть вот майка есть география майки, да, то есть вот у нее есть определенные зоны, вы сразу получаете какое-то там техническое задание или что, в котором написано, что вот, вот майка, значит, там номер там-то, ну, понятно, что есть регламент спонсоры там-то, еще что-то там-то, и, соответственно, это, ну, спонсоры вообще, я так понимаю, покупают фиксированное место на майке на весь сезон.
Да.
То есть и вы, исходя из этого, уже проецируете все, как вы будете там рисовать, красить, вот все вот это вот.
Ты знаешь, вот чем больше спонсоров, тем больше денег в клубе. И эти места достаточно дорогие. Поэтому мы с радостью, например, воспринимаем желание какого-то нового спонсора где-то разместиться. Там.
Короче, клеить не лень в таком случае.
Да, клеить и клеить.
Вот, слушай, а вот еще физическая такая штука вот с пленками совсем. А есть... Ну, какая-то климатическая история, то есть в материалах ты, наверное, разбираешься, ну, то есть те материалы, которые, допустим, хорошо там, держались бы там где-нибудь в Испании, не очень хорошо приживутся у нас, потому что они там, к примеру, не морозоустойчивые. Вот такую специфику вы какую-то учитываете?
Нет, совершенно нет.
То есть это уже все пройденный этап, нет. Это уже все в этом разбираются? Все
да, имеют. Конечно, сейчас уже материал, я так думаю, всепогодный, так скажем.
Вот все, что у футболиста, все, что надето на футболисте, это все относится к экипировке, да, я правильно понимаю? Перчатки, гетры, вот все, да, то есть вот.
Правильно, там порядка 50-60 наименований, которые футболист получает в начале сезона, на весь сезон. И, как правило, они двойные, то есть две футболки ХБ, чтобы ходить им по гостинице, две футболки тренировочных, двое спортивных штанов, ну все, в количестве двух штук. И это на целый сезон должно ему хватить.
А смотри, кроме формы команды, есть еще, я так понимаю, одежда сотрудников. То есть каждый сотрудник в клубе, особенно который там появляется на людях, он должен в определенной одежде быть. Это, соответственно, тоже вопросы, ну, это тоже экипировщики, да, это тоже вы этим занимаетесь.
Да, тоже экипировщики, но тут прерогатива клуба одевать или не одевать.
Ну, то есть это каждый клуб решает?
Да, каждый клуб решает. Вот если по футболистам нет вопросов, они должны быть одеты, то по поводу персонала клуба, это, конечно, решение клуба.
Ну, у нас одевается персонал?
У нас одевается, да.
То есть это принципиально. Ну, то есть за пределами клуба, ну, точнее, за пределами основной команды есть еще, ты сказал про молодежную команду, есть еще академия, женская команда. Это уже тоже ваша часть или это уже отдельные какие-то подразделения?
Женская команда в прошлом году входила в нашу сферу, и мы тоже ее одевали. Но в этом году они стали самостоятельным юридическим лицом, и они без нас. Но вместо нее пришла команда «Крылья Стоятова-2». По-прежнему у нас три команды, которые мы здесь одеваем. Это «Крылья Стоятова-2», молодежная команда и основной состав «Крылья Стоятова».
Ну, экипировка — это только все, что касается одежды, то есть, условно, инвентарь, мячи, сетки.
Это нет.
Это нет, это не туда.
Это администраторы команд у нас, по два администратора на каждую команду. Да, нет. На основной два администратора, на остальные по одному.
Хорошо. Я знаю, что ты достаточно давно, ты сам болельщик. Как вообще началась твоя история с футболом? То есть как вообще ты попал в «Крылья»? Как вообще можно получить такую работу? Ну, ты рассказал про бизнес свой, но как вот ты оказался в клубе?
Случайно. Я занимался своей обычной работой, и просто мне позвонили и сказали, у нас ситуация в клубе, что человек, который этим занимается, он дальше не может работать.
У тебя обычная работа, извини, что перебиваю, была как раз связана с чем-то вот с одеждой, с чем-то таким.
Да.
То есть, это же не просто так позвонили.
Ну, там на самом деле фирма, я не буду ее рекламировать, но она такая многопрофильная, в том числе и одежда, да. И так как это было мне понятно, я подумал, что это такое приключение, мини-приключение, и возможно, что это ну, не так долго. Думаю, ну, надо, во-первых, помочь человеку, он хотел через две недели уйти, а за это время найти специалист достаточно сложно, а обучить это, мне кажется, нужно вообще месяца там 2-3-4, это в ускоренном порядке. Поэтому вот и я пришел в команду.
Ты сказал «недолго», давай скажем слушателям, насколько это недолго растянулось.
Да, ну, в третий год пошел.
Третий год. У тебя уже в клубе так или иначе есть признаки династии, у тебя сын играет в академии клуба. Ну, то есть у вас есть уже какие-то расчеты на его какое-то футбольное будущее, как у него успехи?
Вот я как раз здесь не хотел бы ничего планировать, потому что сам понимаешь, это, ну, во-первых, это детский футбол. Во-вторых, очень много зависит от характера, от здоровья, которое, ну, мы не можем на него влиять, на это, да. Тут буквально у меня полгода назад пропустил полгода из-за тазгуда Шлятера, из-за колена. И потом долго восстанавливался. Ну, тут много чего не зависит от нас. Но если у него получится... С другой стороны, мы этим стали заниматься, когда ему было 5 лет, он уже в футболе. Больше, чем ему тогда было, 7 лет.
А вот слушай, это же период вот у тебя сейчас примерно тот, когда ты уже прям выбираешь, да, осознанно, что ты там собираешься заниматься большим спортом. И насколько, ну вот полгода из-за колена, там еще какие-то такие вещи, это для ребенка, ну, достаточно серьезная такая вещь. И тут вот этот вот рубеж уже возникает. И насколько вот уже в этом возрасте футбол требует, ну, как бы заниматься футболом, к примеру, футболом, может быть, где-то жертвой учебы, еще чем-то таким. То есть вот вы этот выбор уже сделали?
Это, конечно, все зависит, на самом деле, от него.
Ну, то есть он выбирает. Да. Я к этому и вел вопрос.
Но мотивация, понимаешь, вот мотивацию ему нужно давать. Вот в этом случае там пытаюсь и я чем-то помочь. Потому что, действительно, когда ты полгода пропускаешь вне футбола, и ты вдруг понимаешь, что кроме этого есть еще там какая-то другая жизнь, не только там ежедневные тренировки, турниры, поездки, и там оказывается в классе там 20 девчонок, и с ними можно пообщаться, и никуда не торопиться, и там не ломать ноги, то вдруг через полгода опять эти тренировки, и вдруг мышцы закисают, и ноги болят, и зачем это нужно, и тут, конечно, нужно мотивировать. Ну, начинаешь разговаривать, объяснять.
Как бы с профессиональной точки зрения, я не знаю, вот эта вот включенность к футболу, вот, ну, понятно, что и сын там играет, вот повышается от этого внимание к академии, к вот этим вот молодым ребятам, то есть, я не знаю, ты смотришь, что они из себя представляют, вот эта вот новая молодежь. Ну, то есть, это же как бы будущее клуба, как бы.
Ну, там немножко другое, я вдруг у меня проявляются отцовские чувства, мне что-то все их жалко становится.
Ну вот у меня тоже такое есть ощущение, я всегда вот как подумаю, господи, 12-летние дети, полгода пропустить из-за колена, это же жуткая вообще история. Но футболисты, наверное, только так и вырастают. А вот твоя болельщицкая, наверное, внутренняя вещь, ты всегда болел за крылья вообще, футболом увлекался? Как это?
Да, я всегда болел за крылья, я еще пацаном маленьким попал в свое время в футбольную академию. Ну, не академия там была, а спецкласс «Восход». Я, правда, там не очень долго был. У меня там по здоровью, к сожалению, я ушел оттуда. Но как бы такая зарубочка на всю жизнь осталась. А болеть прям целенаправленно я вот начал, я помню, когда к нам пришел играющим тренером Ловчев. Это там был 80-й какой-то год. Вот, и я там, помню, этот ходил по стадиону, смотрел, как он бегал, играл. И мне как-то все это отложилось. Ну, с тех пор я стал болельщиком крыльев. И уже когда даже этот ушел в армию, служил, я всегда там пытался найти какой-нибудь источник, вроде там газеты «Советский спорт», почитать, где там крылья, в какой лиге они, как они там играют, как, кто забивает.
История советского боления, она меня всегда, ну, как бы... С одной стороны, я не понимаю, как это было устроено, с другой стороны, она меня восхищает. То есть люди болели местами, там, я не знаю, годами не видя команду. Это же удивительная история, при всем при том, что ты в реальном времени даже результат не мог посмотреть.
Нет, интернета не было, и по телевидению-то ничего не говорили. Как, ну, кто такие крылья советов там? А когда у нас там первый и второй канал, больше ничего и не было-то.
Слушай, я насколько понимаю, извини, что перебиваю, но вообще вот такая история, что можно каждый матч крыльев посмотреть по телевизору, это же история вообще не очень давняя, и лет 20 максимум.
Нет, что ты, это тогда, когда случайно вдруг смотришь, и вдруг по второму каналу это появляется там заставка, это куйбышевское телевидение, и показывают игру крылья советов. Думаешь, вот это подарок, сидишь и смотришь. А когда я в 88-м году лежал в госпитале военном, я пошел в библиотеку и взял подшивку советского спорта, такой, знаешь, подшивка, скрепленная двумя деревяшечками во всю длину. И ты берешь эту подшивку и начинаешь за весь год листать, искать, где там про крылья советов что-то написано. Ты находишь маленькую статейку, буквально со спичный коробок, и ее изучаешь.
Я просто работаю в библиотеке, и я видел как раз вот эти вот деревянные подшивки, и я еще успел застать даже людей, которые еще там, ну, уже был интернет, но они приходили как раз искать эту информацию, потому что они вот умелись рыться в этих газетах. Я этим всегда восхищался, то есть вот это какая-то прям особая ценность этого всего. А на стадион ты как первый раз попал? То есть это же тоже как бы есть клуб, есть игра по телевизору редко, и вдруг ты оказываешься на стадионе?
Нет, я попал со старшими на стадион. Меня привели.
Ну, то есть это когда еще был ребенком, да?
Да. Сел на этот, где-то там наверху мы сели, на Металлурге. Я смотрел, как они там в начале игры подошли в центр поля. Там, я не помню даже, с кем играли, но помню этот, наши ребята, там, как Крылья Советов, они взяли мяч там в центре поля, там втроем давай набивать, друг другу подкидывать. Я думаю, как же так вот можно?
Слушай, а можешь вот эмоционально описать вот это вот чувство, когда ты, ну, то есть, болеешь, ты переживаешь за это, ты это даже, наверное, по-своему любишь, и потом вдруг ты к этому, ну, прям напрямую прикладываешь свою руку. Вот это вот ощущение, как оно вот внутри тебя вот переживается?
Ну, скорее всего, тут уже нет новизны. Нет, вначале, да, я так этот, мне все было интересно. Со всеми пытался общаться, разговаривать. А потихоньку это все-таки работа, она берет свое. И работы достаточно много, и ты, бывает, просто не успеваешь подумать о чем-то. Ну, конечно, этот, бывает приятно, когда там теща мне говорит, вот я смотрел вчера футбол, ваши футболисты, они все заклеены этими наклейками. Сколько же ты там это делаешь, эту футболку? Я говорю, ну, где-то примерно уходит на одну футболку полчаса. Она, ну это же вообще невозможно, сколько же там это работы-то? Я говорю, ну много работы. Ну да, действительно, одну футболку, чтобы изготовить, вот когда она приходит голая, без всего, только с лейблом производителя, примерно уходит полчаса на одну футболку. Но это не вот просто ее взять и на пресс положить, а это нужно же на компьютере, на фамилию игрока скомпоновать, там, вырезать эту пленку, удалить лишние, наклеить. Ну, все это примерно уходит полчаса.
Какая структура этого всего? Сколько человек этим занимается?
Один.
То есть это вот все только ты делаешь?
Да.
Я в легком шоке, ладно. Потрясающе, мы еще говорим про разделение труда, что это такое прекрасно совершенно. То есть вот все, что мы видим, а экипировка, футболисты, магазин. В магазине тоже все ты?
Да, в магазине я.
Ладно, памятник тебе поставим, хорошо. Мне кажется, это самое.
Ну, ничего, мне в руководство дополнительное питание пробило, я теперь могу ужинать.
Да, молоко за вредность.
В клубе, да. Если я задерживаюсь, то да, пожалуйста. Ну, ты знаешь, вот зато я вот руку набил, ну и глаз набил. Я иногда даже смотрю по телевидению и вижу там, как вот, обращай внимание, как «Спартак» одел, как «Зенит» одет там. Ну, расстановка логотипов, на сколько там сантиметров они...
А, то есть ты видишь косяки, ты видишь, да, где криво, где косяки, еще что-то, да, такое, да?
Я помню даже, когда «Спартак» приехал в Польшу еще так, сколько там, года 3 или 4 назад они играли там последние игры. Да, я видел, как плохо им заготовили, они бегали там в толстовках, и как плохая пленка была, потому что она стянула толстовку с краев, и она была вся такая жеванная в середине.
А ты перфекционист вот в этом? То есть тебе вот, ну вот, у меня иногда есть такая штука, я там новую пачку чая не очень люблю открывать, потому что она совершенна, а потом она несовершенна. Вот тебе, ну как внутри бесит, не знаю, немножко раздражает, вот когда что-то криво ты видишь.
Ну да, иногда там я этот, исправляю некоторые косяки, потому что мне действительно это не нравится. Но так как человек уже с опытом и смотрю на жизнь проще, мне с этим стало проще бороться. Но вот дети у меня, к сожалению, они молодые, вот еще не понимают жизни, они там ужасные перфекционисты.
Ну просто перфекционист — это то, чего ты очень сильно страдаешь. Это прям...
Да, это прям тяжело. Я смотрю, что это, говорю, тяжело, ребята, расслабься. Говорю, немножко жить, она немножко проще. Вы ее усложняете.
А, то есть, есть какая-то норма допустимого, то есть, ты вот этот клеишь, думаешь, да. Ну, я вижу, что здесь, конечно, не идеально, но это пойдет, а вот здесь вот надо переделать.
Ты знаешь, так как я уже давно это делаю, я сразу делаю идеально.
Блин, это очень круто, это
Ну, потому что я уже вижу глазом, что вот это криво, и я могу поправить что-то, прежде чем опустить пресс.
А, то есть ты вот в процессе, то есть ты вот думаешь, а, не-не-не, остановлюсь сейчас, и нет, сейчас вот это вот...
Обязательно, нет, не должно быть так. Но, конечно, когда ты вот, вы это обратили внимание, то, что нужно там и на команду, и на магазин, конечно, поток вот этой формы, он немножко этот, мешает быть на 100% перфекционистом. Иногда просто ты от усталости начинаешь уже виснуть и некоторые вещи не замечать.
Так что в самом крайнем случае ты мог бы точно идеально клеить стекла на телефон вот этого.
Ну, мне кажется, все клеят.
Ну, все клеят, никто не клеит идеально. В чем дело? Слушай, спасибо тебе огромное. Мне кажется, что это, блин, с одной стороны, очень специфичный такой разговор, где достаточно, ну, как бы тяжело подобрать правильные вопросы, потому что ты задаешь их специалисту, он сейчас скажет, как бы, что такое, ты так говоришь, но с другой стороны, это ужасно интересно, потому что это вот та самая подноготная клуба, в которой ты офигеть, сколько вообще всего есть за пределами вот самой игры и футбольного поля, огромная работа, конечно, и то, что ты ее делаешь один, это прям цепляет, вот. В гостях у нас сегодня, давай еще расскажем, инструктор по экипировке Сергей Шишкин, спасибо тебе огромное, что пришел.
Пожалуйста.
Вот, ну и новых, я не знаю, профессиональных удач, чего-то еще. Короче, нового миллиона наклеенных форм.
Спасибо. Хорошо, тебе большое. Спасибо большое. И вам тоже.